Всем привет! Сегодня с вами информационный портал «Мой Потапёс Судыр», и с вами я, Ситкина Ольга, я зоопсихолог. Сегодня со мной в эфире мои коллеги Юлия Розова, Наталья Кирьянова и Олеся Силина, мои коллеги-зоопсихологи. Добрый вечер!
Всем привет!
Всем привет!
И сегодня у нас тема эфира, посвященная вопросам уверенности собаки. Очень распространено мнение и часто используется в работе, что ЗКС или разные варианты кусачки повышают уверенность собаки. И сегодня мы хотим рассказать, как мы видим этот процесс, эту историю и
что же на самом деле повышает уверенность собаки.
И что нас смущает в этой многолетней традиции, если собака вдруг не уверенная, то мы научим ее кусаться, и собака станет уверенной. Итак, давайте начнем с самого начала, что звучит слово ЗКС и звучит слово кусачка. Не всегда понятно, что именно
очень
подразумевает.
Очень много разных вещей под этим, очень много разных.
Что подразумевается? Олеся, Наташа, кто-нибудь расскажите, что обычно, ну то есть от чего и до чего там какие-то...
Варианты.
Какие есть варианты, да.
Ну, может быть, начнем с классической, да, вот защитно-караульная служба, та, которая она была в советское время, и те нормативы, которые собаки сдавали, на дрессировочной площадке. То есть она логично вытекала из общего курса дрессировки, и могли туда пойти собаки, только сдавшие этот норматив, то есть ну, не брали просто так, вот привели собачку с улицы и давайте на защитно-караульную службу. Нет, то есть ну, должна быть вот подтвержденная дипломом собака, что она прошла этот курс и успешно его сдала. И там много очень разных занятий, на самом деле, не только покусать человека, да, задача, там и выборка была по вещи, по запаху, ну и сопровождение этого, как это, фигуранта, все хочу сказать, заключенного, нарушителя, вот, конвоирование. Ну и защита непосредственно самого владельца и защита объекта, вещи, охрана вещи. И там они подразделялись, то есть были собаки, которые просто обучались на посту, да, надо было охранять объекты, а были собаки, которые именно... ну, как бы непосредственно и объекты охраняли, и человека, и его имущество.
Ну, то есть когда-то это прикладной дисциплиной, по сути.
Да, и использовалось, да, и, ну, как бы достаточно успешно собаки работали, но это такой был прям, ну, процесс.
Ну, то есть мы говорим о периоде, когда не было камер, было другое оружие, был другой уровень
запаса. Да, была собака, была средством, да, защиты.
Функция, она выполняла четкую функцию, опять же.
Да, и собаку брали в дом с мыслью о том, что это будет защитник.
Что гулять будет безопаснее, да.
Да.
Угу. Это как бы одна сторона, ну как не одна сторона, а одна
граница.
Да. В современном мире существует достаточно много школ, где учат собак не прямо вот работа с фигурантом, то есть не история про ЗКС, где надо прыгать и кусать человека в ватнике, а вариант, например, когда собаки повышают уверенность, ну, то есть подразумевая, вроде как курс идет как повышение уверенности собаки, то есть это курс для собак-бояк, часто собак из приютов, например, для того, чтобы собака перестала всего бояться.
Ну, например, людей на улице.
И как это происходит?
У нее была пассивная реакция, мы сделали активную.
Ну, то есть раньше она забивалась в угол, а теперь она будет бросаться, клацать зубами, и при некотором стечении обстоятельств реально может укусить, потому что укусить человека – это же тоже психологический барьер для собаки на самом деле. Так же, как если мы говорим про людей, не зря во многих книгах упоминается, что у людей всегда есть какой-то первый психологический барьер, когда они по роду службы, допустим, обязаны нажать на курок. Ну, это военный там или полицейский или что-то в таком
духе. Ну, правильно, потому что наш вид... должен был как-то выжить, и поэтому есть внутренний, у здоровых людей есть внутренний барьер
на тех, да. Ну вот у собак ровно то же самое. У них в целом изначально есть определенный психологический барьер между тем, чтобы вот взять и броситься на кого-то, и тем более укусить. То есть под укусом я в данном случае понимаю повреждение кожных покровов, а не просто обозначение. Там,
как всегда, любые хищники или там любые животные, не обязательно хищники, белки будут тоже из той же серии, не созданы для того, чтобы нападать и убивать всех подряд. У них, у всех животных развитая сигнальная система для того, чтобы максимально избежать нападения и агрессии. И они очень долго и старательно пытаются избежать нападения, потому что это невыгодно ни одной из сторон.
Это довольно дорого, да.
Да, это может закончиться, собственно, смертью или очень серьезными повреждениями с риском для выживания. Поэтому при прочих равных условиях всегда выгоднее избежать любого
конфликта,
эволюционный механизм, который как бы не из головы собаки придумали, не выучили, да, как-то, они выжили благодаря этому механизму, то есть он прям вот относится к базовым, он работает как встроенная функция.
Базовые настройки, да.
И дальше следующий момент, мы много говорили с Андреем Топикиным на эту тему, по поводу того, что собаки, они вообще-то тысячи лет живут вместе с человеком. И человек – это для них социальный партнер. И нападение на социального партнера будет восприниматься ими так же, как нападение на себя. И, собственно, поэтому у животных достаточно сходные сигнальные системы, что они вполне себе между видами тоже показывают сигналы примирения для того, чтобы этого конфликта не было, чтобы максимально его избежать.
И многие владельцы, кстати… извини, я решила, что ты договорила.
Говори.
Ага. Я что хотела сказать, возможно, сейчас, слушая нас, некоторые наши слушатели, зрители вспомнят ситуации, если они, к несчастью, имели какие-то вот такие вот варианты, когда собака либо при них кого-то кусала, либо кусала их самих, что чаще всего собака после укуса сама сидит в углу, очень подавленная, часто ее колотит, то есть у собаки сильно выраженные признаки стресса, то есть ей в этот момент очень плохо.
То есть она не получает от этого удовольствия, радости.
Не радости.
Вот то, что мы называем иногда колотит от стресса, да, вот это вот.
Это, по сути, адреналиновый, ну, не знаю, отходняк, по сути.
Да, это про вот этот вот резкий всплеск адреналина и потом его падение потихонечку. Вот мы это и видим. То есть это не органично для собаки, которая все же не приучена к подобному.
К вопросу о собаке это нравится, да.
Да, собаке не нравится абсолютно, и она бы предпочла избежать подобных
то
ситуаций.
То есть это не для какого-то там ощущения собственной власти. То есть здесь нет никакого в самом вот этом акте, да, кусания или любого другого проявления агрессии, будь то там, не знаю, рычание, там, не знаю, поднятая губа, в этом нет никакого кайфа, то есть никакого самоподкрепления, потому что это значит, что собака уже дошла до определенного уровня стресса, и ей просто нехорошо в этом моменте.
Ну да, есть владельцы, которые таким образом пытаются собаку развлечь. Я это встречала, что ну, мы ходим на такие курсы для того, чтобы занять собаку, вот, чтобы она была, ну, какой-то вид активности, скажем так.
Ну, то есть, получается, смотрите, что существует множество курсов, которые
предлагают избавить собаку от страхов путем обучения ее нападать на человека или отбирать что-то.
Избавить собаку от страхов, развлечь, как сказала, да, Олеся? Mm. Что еще? Повысить
уверенность? Защита. Защита. Защита себя, защита имущества. Чисто прикладное. Да, функция.
Еще же есть вот это про сбросить агрессию, то есть если, например, собака активная, да, или проявляет агрессию в каких-то других областях, да, один из вариантов, набрать эту энергию, условно говоря.
Да, легально разрешенный способ сбросить это. Да.
Сбросить напряжение. Ну вот здесь мы упираемся в вопрос расхождения нашего видения и нашего видения, которое основывается на знаниях биологии, современных исследованиях по физиологии и физиологии мозга и тела. которые основываются на теории стресса и на работе нервной системы, баланса симпатики и парасимпатики. Эти курсы говорят, что если наша собака будет более бурно реагировать на раздражитель, то есть на человека или на
другого, с этим справляться.
Ну, как бы про справляться вроде как речи не идет в этих ситуациях, а речь именно про уверенность, что она должна более бурно реагировать. Это значит, что она чувствует себя увереннее.
Да, мне все такие ситуации всегда напоминают. Примерно сказали бы мы про то, что неуверенный в себе подросток без пистолета вдруг приобрел где-то пистолет, и он резко
стал более уверенным.
Да, вот это то же самое. Он не стал уверенным, он остался тем же неуравновешенным.
Только с пистолетом.
Слушай, ты знаешь, да. С пистолетом это жестко.
Психологически или психически по-прежнему неустойчивым, но теперь у него есть пистолет.
Вот, но только будет опасно, да.
Знаешь,
да.
Я бы сказала, что вот какой-то пример, что человек, который начинает кричать в любой ситуации, которая ему не нравится, более ли он уверенный, чем человек, который смотрит на человека в конфликте и...
И способен анализировать ситуацию спокойно и
найти компромисс и выйти из этой ситуации каким-то еще образом, кроме как криком.
Психологические практики предполагают, что на определенном этапе человек начинает как бы бурно реагировать. И как бы тут тоже, да, можно поспорить, насколько это эффективно. То есть когда человек, который там всю жизнь молчал, вдруг начинает на всех без повода и по поводу орать. Ну, то есть понятно, что как это, теория-то не
навал. У меня ощущение, да, что если человек начинает... Начинает все время орать, то что-то здесь пошло не так.
Но, да, правда... да, то есть ему дают индульгенцию, например, высказывать свои эмоции, и как бы формально выглядит это, как будто он стал действительно более уверенным. Ну, как бы другой вопрос, что это тоже в каком-то смысле иллюзия, наверное.
Абсолютно, конечно.
Здесь еще, к сожалению, я могу добавить, что есть всякие вопросы культуры и разных культур, что высокий тон в разных культурах по-разному воспринимается. И мы с вами все-таки говорим сейчас с точки зрения среднеевропейской культуры. Вот это важный момент.
Да, да. Где все же повышенный тон – это уже некоторым образом агрессия. Все.
Да, где-то выход на повышение, по повышение градуса по шкале стресса или по уровню реакции. Ну вот, получается, что тогда давайте мы проговорим, что такое уверенность в нашем понимании.
Это возможность адекватно воспринимать ситуацию, адекватно этому контексту, и возможность выбирать разные варианты реагирования.
Угу.
Это не зацикленное.
Пример. Если собака не уверена, какой можно привести пример на эту тему?
Ну, что собака видит человека и начинает, вне зависимости от того, мужчина, женщина, ребенок, далеко, близко, начинает на него оголтело лаять, первый вариант.
Она находится во власти своей реакции, да, вот во власти неуверенности.
Она моментально включается и действует одинаково во всех ситуациях. И другой момент, когда собака видит человека, может отойти за своего человека, пойти понюхать, гавкнуть и развернуться.
Пройти по дуге. Да,
пройти по дуге.
Стом понюхать его и там идти дальше. Да. И это она... выбирает, скажем так, в соответствии с контекстом. То есть она, у нее хватает ресурса, да, посмотреть на человека, изучить, представляет он угрозу или нет, а хочет он со мной общаться или нет, хочу я сейчас или нет. То есть вот такой примерно, ну, скажем так, такая цепочка размышлений, возможно, только если собака действительно в моменте не особо волнуется, а исключительно вот...
Я бы сказала, знаете, очень важным критерием будет вариативность. То есть берем 20 человек, встреченных на улице, или там какой-то стимул, один и там
условно. Другим поздороваться.
Вот, и 20 раз записываем, реакция была такая-то. И если эта реакция всегда одинаковая, то тогда нифига это не осмысленное поведение.
Если мы про негативную говорим все же реакцию, да, а не про позитивную, потому что если это все время позитивно...
Позитивная она всегда будет разная, Наташа.
Ну,
вот
да,
в том-то и дело, что...
Да, она будет все равно какому-то человеку собака подойдет, потому что он покажется интересным, на какого-то даже не посмотрит.
А на кого-то нагавкает.
Может быть, да, но...
Да, кому-то она скажет, эй, чувак, отойди от меня, я не хочу, чтобы ты на меня смотрел.
Ну, то есть, может быть, разный вариант. Есть собаки, которые там сильно вокализируют, и это один из способов общения. Но это не единственный способ взаимодействия. То есть, и здесь именно про вариативность. И в нашем восприятии уверенность собаки – это как раз возможность разных реакций.
И вот тут, знаешь, я что хотела бы добавить, что люди очень часто думают, что уверенная в себе собака – это та собака, у которой страха не бывает вообще никогда. Да? Но мы не можем, конечно...
Которая такой... проявляет определенную реакцию. Ну, как бы, да, какой-то и шаблончик. И вот она уже готова напасть на любого, вообще всегда, в любой ситуации. Да. Вот она уверена в себе. Она настолько в себе уверена, что готова напасть. Угу.
Ну, то есть, и здесь мы как раз упираемся в то, что мы, с чего мы начали, что нападение и агрессия не является как бы обязательным
признаком уверенности в себе. Да. Для этого должен быть адекватный контекст, но адекватным контекстом что должно быть? Ну, я не знаю, человек реально нападает на собаку. Будет вполне адекватной реакцией, если она начнет защищаться. Да, вот это будет адекватно.
Или нет, убежать. Не знаю.
Да, или убежать.
Это собаки, да. Еще бывает, что если человек, например, нападает на человека или, не знаю, там, на ребенка в семье, то есть когда включаются какие-то более сильные механизмы, связанные вот с какими-то инстинктами базовыми.
Ну, то есть вариантов много, и речь именно о вариативности. И проблема в том, что вариативность возможна в ситуации, когда у нас мозг, у нас, у человека, у собаки, неважно, здесь процессы будут идти одинаково. Вариативность возможна, когда мозг находится не в стрессовой ситуации. Когда высокий уровень адреналина, мозг не ищет варианты, а действует по тем схемам, которые когда-то уже были, когда он выжил. Это автоматические схемы. Это схемы, которые срабатывают моментально, без задумывания.
Но потому что там происходит активация миндалины, то есть того головного мозга, который ответственен за считывание, за распознавание опасных ситуаций. И, собственно, этот отдел головного мозга, он направлен на то, чтобы реагировать, минуя префронтальную кору, то есть ту, которая ответственна как раз за торможение, типа «стоп, а это точно опасно». А нужно ли нам вот так вот реагировать? Потому что если организм когда-то, если мозг когда-то запомнил, что это опасно, значит, на это нужно реагировать моментально, потому что, ну, реально ты можешь умереть. Некогда раздумывать, действовать надо. На этом, собственно, основан вот тот посттравматический синдром, который очень часто у людей, прошедших различные... военные какие-то операции.
Ну, посттравматический синдром, он на самом деле очень много, когда там достаточно сильный стресс, да, просто нужен. И,
да, там обычно это такие вот классические случаи, про них много кто читал, я поэтому про этот пример говорю, что там часто связано именно с насилием, что мозг человека давно...
Ну, запомнил... Там тебе кто-то за плечо сзади тронул, а ты в этот момент бьешь человеку в лицо. Ну,
да, и начинаешь его душить.
Вот и это быстрее происходит, чем ты успеваешь обернуться там и кого-то милого за своей спиной обнаружить.
Абсолютно верно. Вот это вот как раз действие в результате активации миндалины, которая совместно с другими отделами мозга, сейчас не будем сильно удаляться в нейрофизиологию, запомнила, что вот эта ситуация, она является предшественником дальше полного какого-то трэша. Все. Триггер сработал, ситуация запущена. Вот у собак ровно тот же механизм.
Что если они сталкиваются с ситуацией, который они запоминают, как выжить. То есть ситуация,
им приходится, например, проявить агрессию, да, или там облаять, или что-то такое.
Это ситуация очень высокого уровня адреналина. И на всех этих курсах такие ситуации создаются искусственно. То есть у собаки нет выбора выйти из этой ситуации мирно, так как было бы для нее видотипично и естественно.
Потому что сигналы примирения обычно при таком обучении как бы тщательно игнорируются.
И так как она хотела до этого обучения, так сказать, то есть она же всячески избегала конфликта, да, она уходила в сторону, она там зажималась, то есть все то, что люди оценивают как пугливое поведение, давайте мы сделаем собаку из неуверенной уверенной. Вот Вот все то же
самое. То есть, смотрите, здесь есть у меня что-то вот сейчас мысль, что важно, что если собака чего-то боится или боится всего, мы не говорим, что это норма, и не говорим, что с этим не надо ничего делать. Мы об этом много говорим, у нас много эфиров.
Мы хотя скажем, что как бы куда.
Да, у нас есть стратегия работы. Мы сейчас говорим про конкретный аспект, что если собаку без вариантов выбора с ее стороны поведения, что можно сделать? Забирают в ситуацию, когда она вынуждена защищаться, или когда она вынуждена выйти из этой ситуации, может только через перевозбуждение нервной системы. И
через подъем реакции вот по лестнице стресса, да? То есть выйти из зеленой зоны и оказаться где-то в красной зоне для того, чтобы вот выйти из некомфортной ситуации.
То есть справиться с той ситуацией, которую человек и хозяин запер.
По сути, да, все это обучение, так сказать, оно направлено на то, чтобы довести ситуацию до того момента, когда собака не видит уже других вариантов, кроме как кусаться.
И здесь мы упираемся в еще один такой физиологический еще один момент, который, в общем-то, вот теория про необходимость сбросить агрессию или энергию, это где-то 50-е, 60-е года. Чуть позднее было несколько, ну, как другие исследования, которые опровергали теорию вот этой необходимости сбрасывания энергии, и говорили о том, что, в общем-то, баланс тела относительно нервной системы, где есть перевозбуждение, адреналиновая реакция и спокойное состояние, они... Там мы сегодня обсуждали, называть ли цифры, что состояние спокойного должно быть гораздо больше, чем возбуждение и адреналиновых реакций для того, чтобы организм выжил.
Я думаю, что здесь нужно апеллировать как раз вот к книге Сапольски, которую мы разбирали подробно, да, то есть он там подробно рассказывает про эти процессы возбуждения и торможения, как они у животных устроены и чем грозит как бы...
Нарушение баланса.
Да, нарушение этого баланса, то есть там вот прямо вот с точки зрения как бы нейрофизиологии все очень подробно расписано.
Что если организм находится слишком долго в состоянии стресса, то организм начинает разрушаться. Начинает разрушаться мозг, его реакции, слизистые. И, в общем, животное начинает болеть, страдать и, ну, быстрее умирать и мучиться.
И страдает возможности вот этой саморегуляции, да, то есть, собственно, что хотелось бы от собаки, которая боится, или наоборот, которая агрессивна, то есть, по сути, возможности находиться в комфортном психологическом состоянии. Но, соответственно, если мы идем по этой лестнице реакции вверх, то достигается совершенно противоположный эффект.
Эффект того, что собака на адреналине, и что собака реагирует из реакции выживания, бей или беги, адреналину и симпатическую.
То есть, если мы не говорим,
еще часто же собака в этой ситуации убежать не может.
Ее ставят в безвыходное положение.
Да, их же там привязывают, а представьте еще, что это групповая работа, когда вообще совершенно сумасшедшие там несколько собак, привязанные к чему-то, ну, начинают вот эти вот все реакции.
Вообще... Собак лечат от агрессии друг к другу еще, а не только там от агрессии к людям по защите ресурса и так далее. Говоря другими словами, когда были 50-е, 60-е годы 20 века, была теория, собственно, ее озвучивал Конрад Лоренс, что агрессия – это какое-то такое свойство организма, которое постоянно накапливается. Вот оно капает по капельке, капает, капает, капает. И если условный некий резервуар, где вот эта вот вся реакция накапливается, переполняется, то агрессия, агрессивное поведение, оно будет абсолютно непредсказуемым, и оно может сработать на все, что угодно. И цель, собственно, давайте мы будем как-то запланированно сбрасывать вот эту вот агрессию, чтобы не допускать переполнения вот этого условного резервуара. Вот тогда были именно такие представления о том, что такое агрессия и каким образом происходит активация агрессивного поведения в организме. Тогда еще не знали про теорию стресса и не связывали ее с поведением. Но сейчас
тогда мы... еще и нейрофизиологии не было, да?
Да, и не было нейрофизиологии, конечно, и поэтому теория стресса тоже еще как вот в нынешнем ее варианте тоже, конечно, не было. Сейчас же мы оперируем именно теорией стресса и тем, что чем выше уровень стресса у животного, тем в целом оно будет более склонно проявлять агрессивное поведение.
Автоматические реакции, которые идут мимо.
Да.
То есть, собственно, то, о чем мы и говорили, да, что чем выше, чем больше животное работает симпатика, чем больше животное находится в ситуации отсутствия выбора и ставится под вопрос его выживания, тем более менее осознанно
проявление реакции, вот этой вот агрессии.
Чем, да, и тем более яркие реакции для того, чтобы выжить, да. Животное начинает использовать.
А дальше уже, да, дальше вступает, собственно, в игру теория обучения, то есть собака проявляет агрессию, а ее за это не ругают, не наказывают, а наоборот человек начинает всячески поощрять и подбадривать, и собака начинает думать о...
Собаки снимают вот это давление.
Да, вот, собаки, собаку начинают за это хвалить, и она, собственно, что выучивает? Она выучивает тогда, ага, эта стратегия тоже имеет право на существование.
Но при этом это, на самом деле, очень похоже на такое, что можно ли сделать из здорового человека человека, который убивает всех подряд? Можно. Будет ли человек от этого здоровым и счастливым всю оставшуюся жизнь?
Не
Нет,
будет.
Не будет. Ну, и у собак примерно та же история получается.
И как раз случаи после вот такого обучения, срабатывания как бы немотивированной агрессии на, в каких-то других ситуациях, они достаточно высоки, потому что чем больше мы что-то практикуем, тем лучше, соответственно, мозг закрепляет эти нейронные связи. И значит, достаточно будет... небольшого уже уровня возбуждения для того, чтобы реакции пошли вот именно по вот этому пути.
Ну, так и работает, да, как бы вот это, да, повышение лестницы реакции, то есть чем выше мы заскакиваем, тем как бы
чаще
вот это проявление, да.
Ну, собственно, вывод какой? Вывод, что в нашем представлении, наше представление базируется на нашем исследований и чтений литературы про биологию, современную нейрофизиологию тела и мозга, мы говорим о том, что когда собаку активно выводят в адреналиновое состояние и ситуации, где собака не может выбирать, и делают это там разными способами, это приводит к тому, что собака не становится уверенней, а собака, наоборот, становится более несчастной и менее здоровой, что собака становится все чаще и больше в состоянии повышенного уровня стресса, повышенного там, количества адреналина и кортизола, и собаке от этого нехорошо. Ну, то есть в нашем представлении уверенность – это не про то, что собака бросается и делает все одинаково со всеми подряд, а когда собака... спокойно и показывает разнообразные реакции в сходных ситуациях. Для того, чтобы это было достигнуто, собака должна быть спокойной, спать. Ну, то есть дальше что надо для этого делать? Что для этого...
Если мы говорим, например, именно о собаке-бояке, да, то тогда ключевой момент – это работать с причинами ее страха. То есть, по сути, собаки от природы своей, ну, достаточно там любопытные, там, не знаю, мирные, коммуникабельные и так далее. И вот если...
Они любят это... все новое, да, они любят
все новое, да. То есть, если этого нет, надо разбираться, почему. И на самом деле здесь можно, ну, вот, как говорится, начинать сначала, то есть от проблем со здоровьем до какой-то травматики, и, соответственно, это и работа со здоровьем, и работа со стрессом, то есть, ну, здесь... можно весь спектр как это, наших эфиров перечислить, да, но задача именно в том, чтобы понять, как бы, что с ней происходит, что с ней произошло. Была ли это депривация, была ли это травма, была ли это боль? То есть почему?
Да.
Почему
собака? Ищем факторы стресса.
Негативный опыт.
Да,
либо у нее просто вот реально просто нервных клеток не хватает, что называется, справляться там, не знаю. И вот люди почему-то оказались этим триггером. То есть это может быть какой-то совершенно вообще сторонние причины, почему именно люди, почему именно так. Вот,
то есть использование здесь... любых вариантов защиты кусачек, как бы это ни называли, различные продвигальщики вот этих вот методов, это не помогает собаке, это, наоборот, делает ей хуже, и более того, это может сделать собаку более опасной для владельцев и для окружающих при определенных обстоятельствах. То есть это не тот путь решения проблемы, который на самом деле должен
Ну, как минимум, потому что он не работает с причиной этой проблемы, а работает со следствием.
Если вы видите курсы, которые направлены на повышение уверенности собаки, и это групповые курсы, где собака становится более возбужденной, более бурно реагирует, сложнее ей управлять, то в нашем представлении это...
Не повышение уверенности.
Они не только групповые, они на самом деле индивидуальные бывают.
Ну, они бывают индивидуальные, да.
Повышение реакции.
Да. То как бы курсы и занятия по повышению реакции по уровню стресса, то в нашем представлении, давайте я скажу очень корректно, это они основываются на устаревших теориях. И эти занятия не принесут результата с точки зрения контакта, здоровья и благополучия собаки. Коллеги, есть что добавить или заканчиваем на этом?
Мне кажется, мы со всех сторон осветили, постарались как могли подробно.
Спасибо вам большое. И тогда до новых встреч.
Всем пока.
Всем пока.
Пока.